Недавно наткнулась на такое понятие, как расстройство пищевого поведения. И мне стало интересно, что же это такое. Я начала искать об этом информацию и узнала, что расстройство пищевого поведения, а сокращенное РПП, это заболевание, при котором люди страдают анорексией или же булимией. И мне стало интересно, как живут реальные люди с таким заболеванием. Я нашла девушку, ее зовут Дарья, работает юристом и болела РПП 8 лет. Как давно у вас есть это заболевание? И вообще, объясните, что это такое?
Всем добрый день, меня зовут Дарья, и я действительно страдала, болела расстройством пищевого поведения. Данное расстройство я приобрела, как и многие из нас, и все в детстве, то есть все корни уходят туда. Активно проявляться это начало в 9 классе, когда я решила сесть на диеты. То есть я была очень толстенькой, пухленькой девочкой, которая не нравилась сама себе, не нравилась семье, не нравилась родне, мальчикам не нравилась, всем не нравилась. Поэтому в 9 классе я вступила на тот путь, когда поняла, что диеты мне не подходят, потому что я хотела есть, как все. Вот, и прибегла, начала со слабительных, и впоследствии поняла, что мне проще и легче просто выблевывать еду обратно. И прострадала я этим заболеванием более 8 лет, то есть где-то в течение 2 последних лет как бы я не страдаю им. То есть я сейчас активно, себя принимаю, я себя чувствую комфортно, классно, я ем абсолютно нормально, я себя не насилую физическими нагрузками, встала на путь выздоровления.
Как понять, что у тебя РПП? И по каким признакам можно это понять? И не подумать, что это какая-либо другая болезнь.
Что такое РПП? То есть как это для себя поняла я? Это проблема на самом деле, то есть психологическая. То есть то, как ты себя воспринимаешь. Все это начинается с детства. В определенный момент в детстве происходит как бы недовольство ребенком. То есть ты не такой. У тебя какое-то не такое лицо, не такая внешность, фигура не такая. Вообще ты вся не такая. На самом деле все РПП это не проблемы с едой вообще. То есть РПП, как бы вот проблемы с едой это как бы последствия. Булимия, анорексия, компульсивное переедание, помешательство на ЗОЖ – это все просто разные медали. Во-первых, есть тесты различные, якобы там определить свои отношения там, с едой и со всем. Опять же, ты проходишь обследование, да, то есть если там что-то понимаешь, что с тобой не так именно на физиологическом уровне. Ты же головой, например, понимаешь и вот видишь, что что-то у меня не так с едой. Либо ты понимаешь, что ты просто поглощаешь какое-то невероятное количество еды. Либо, опять же, акцент на внешности полностью. Либо, например, ты осуждаешь полных людей. То есть в основном ты это видишь на концентрации, то есть у тебя какая-то проблема, ты помешан на диетах, то есть тебе охота постоянно там худеть, либо там идти на массажи постоянно, чтобы там уменьшать свои объемы. Вот. На самом деле это легко понять. Это кажется, что как вот ты можешь жить и не понимать, что у тебя какая-то проблема с едой, например, да, либо с собой, непринятием себя. Но по-хорошему, чем ты раньше это поймешь, если родители, у нас, к сожалению, родители все еще советского воспитания, многие даже не понимают, например, чем раньше поймешь и чем раньше начнешь с этим работать и не бросать, не отступать, а желательно еще найти единомышленниц, либо людей, которые уже переболели, либо компетентных врачей в этой области, которых вообще очень мало, их практически нет, потому что все сводят к еде. Хотя проблема вообще далеко не в еде, не в восприятии еды.
А твои родители понимали, что РПП это болезнь?
И они не воспринимали и сейчас не воспринимают, что это болезнь. Например, у меня мама думала, что это просто моя прихоть. То есть реально, хотела, пошла выбрать, ты же сама виновата, ты же это сделала, какая-то болезнь, ты же это с собой сделала. То есть они не воспринимают, что это болезнь. Они знали там, что я выблевываю еду, в школе выблевывала. То есть это не осуждалось никак, мне просто говорили, Даш, хватит переводить продукты. Мы деньги тратим, а ты просто это все ешь, выблевываешь, и деньги в никуда. И сейчас у меня тоже не воспринимают, это же как болезнь. Сейчас ко мне просят даже мои родители там с кем-то поговорить, с детьми, например, их знакомых, которые там тоже болеют там анорексией, или просто направлять их, как-то поддерживать.
Можешь подробно рассказать о том, какие есть особенности у расстройства пищевого поведения?
Это акцент исключительно и оценка себя только по внешности. То есть как ты выглядишь, твое тело, все через тело, чрезмерное насилование себя физическими нагрузками, закрытость, нет иных интересов в жизни, минимум общения с друзьями, у тебя нет никаких сил вообще ни на что, ни на работу, ни на чего, у тебя есть только силы на то, чтобы подумать, что ты будешь кушать. Конечно.
Были ли ситуации, когда из-за болезни приходилось отказываться от чего-нибудь?
Это же, опять же, я говорю, тут периодами, да, когда ты объедаешься, а в основном там такие периоды, ты же на диете сидишь, ты сразу, как и все положено, перебираешь все диеты. То есть, например, я вообще из-за этой болезни отучилась на нутрициолога, чтобы понимать вообще все в продуктах. У меня был момент, когда я знала колораж вообще просто всего, как компьютер. Ты все взвешиваешь на весах, ты подбираешь продукты, исключаешь, например, молочку, да, понятное дело, что все сладкое, мучное, мясное, там углеводы исключаешь, все это делаешь. Я перепробовала вообще все диеты, все модные системы питания. Конечно, ты себя ограничиваешь. А потом такая создаешь пару дней, объедаешься, ублевываешь, и дальше опять такая на путь, типа, я же на диете сижу. Это на самом деле абсолютно нездоровая ситуация. Нужно слушать свой организм, потому что тело наше настолько умное и умнее нас, мы не умеем его слышать.
Я прочитала интересный факт, что расстройство пищевого поведения отбирает у пациента в годы жизни. Так ли это?
Естественно, это все годы жизни у тебя заберет, то есть ты стареть раньше начнешь. Естественно, они стареют быстрее, но даже давайте посмотрим просто на лица, да? Ну вот почему у нас у молодых там такие красивые лица? Ну потому что тут есть жирочек. То есть есть, да, там этот жирочек, вот поэтому кожа такая гладкая, такая шелковистая, красивая. Здесь, когда ты начинаешь вот эти все проблемы, траблы с едой, ограничивать себя, лишать себя еды, то есть у тебя организм не получает ничего, ни витаминов, ни каких-то минералов, ни белков, ни жиров, ни углеводов достаточных для того, чтобы хорошо выглядеть. Ему не хватает даже просто, чтобы существовать. Он начинает из других там систем, да, органов что-то себе там забирать, как-то, чтобы выжить. Начинаются проблемы с кожей. Кожа, она же вообще сразу отражает все, что происходит в организме. Кожа видна, она становится тусклая, также с органами самими, также с костью, ну, то есть со скелетом, да, то есть там не хватает, он становится хрупким, то есть очень много девушек переломов на этой почве, которая сидит на диетах, потому что там не хватает кальция, кости слабенькие.
Какой режим дня у вас был с РПП?
Ну, режим дня здесь нужно, опять же, смотреть, если это какой-то рабочий момент, ты же встаешь к работе, да, то есть ты там через силу встаешь, но ложишься спать ты, опять же, как, смотря как, либо очень рано просто, прям можно после работы уснуть, потому что у тебя сил ни на что нет. Ну, либо если там что-то поела, то можешь ты и подольше, там до 12 или еще как-то поспать. В будни, то есть вот такой распорядок дня. Если это выходной день, то ты полдня просто спишь.
В чем ограничиваете себя сейчас или ограничивали же раньше?
Всего лишь около года назад я перестала испытывать чувство вины, в принципе. То есть у меня раньше было глобальное чувство вины просто за то, что я даже поела. Сейчас все прекрасно, поэтому девочки, девушки, женщины, парни, потому что парни тоже многие страдают помешанностью на ЗОЖе. Просто слушайте себя, не вините себя, не корите себя, работайте с собой и ешьте нормально.
Я знаю, что вы помогаете людям. Можете подробно рассказать, в чем же именно заключается ваша помощь и как вы решились на это?
Чувствуйте себя. Ну, решилась я помогать, это, наверное, больше, опять же, для себя было. Ну и, в принципе, все, что мы не делаем в жизни, мы делаем это в первую очередь для себя. Был момент, когда я первый раз в жизни решила открыться и выставить в, скажем так, в общую массу, да, в Инстаграм пост, что я болею РПП. Вот, для меня это был просто какой-то переломный момент. Мне было прям очень тяжело нажать кнопку, чтобы опубликовать этот пост. Но это было нужно сделать, потому что я понимала, что я больше не могу так жить. Знала там я и еще две мои подруги про это. Я думаю, я лучше сейчас откроюсь, и этого начнется мое выздоровление. То есть это как вот предъявление себя, вот да, я такая. Да, у меня проблема. Мне без разницы, кто там что скажет, хотя тогда мне было не без разницы. Я переживала, что сейчас все знакомые там начнут мне писать. И опубликовав, мне стало легче. Вот реально, как будто с меня там 20 кг с плеч скинули. Потом это начала еще иногда там чем-то делиться, и веду потом по хэштегам, еще каким-то образом стали находить меня просто девушки. Мы стали как бы переписываться, созваниваться, и моя помощь заключается больше в том, чтобы выслушать человека, сказать какие-то свои моменты, акценты, где я вижу, что у человека проблема восприятия чего-то, там, себя, еще чего-то, посоветовать там, например, книги, какие-то там курсы людей, да, которые могут помочь. То есть основа это такая вот поддержка, где я послушаю, скажу, вот как было у меня, что пережила я, что я испытывала, какой у меня был переломный момент, и вот так вот направлять.
А были ли случаи за время вашей работы, которые тронули вас до глубины души, или же наоборот, удивили?
Я бы хотела, наверное, даже рассказать одну историю про девочку, она сама из Украины. Вот, но работала, жила в Ирландии. Вот мы с ней общаемся, общались, она мне тоже как бы обратилась за помощью, ну, в принципе, чтобы просто поделиться, потому что она тоже закрыта в этом плане. И она мне сказала историю про маму, то есть у нее там все с мамой, что вот маме не нравилось, что она такая вся стройная, красивая, и она ее запекла в больницу для того, чтобы вылечить булимию. То есть это была вот как в классическом представлении психологическая какая-то клиника, где вот держат психически больных. То есть белое помещение, белые стены, кафель, одна кровать, белая смирительная рубашка. Смирительная рубашка для человека, который страдает от булимии. Ей приносили еду, смотрели, что, как она ест. Потом ходили по углам, под кровать смотрели, проверяли, выблевала, то есть, ну, она эту еду или нет, либо куда она эту еду дела. Там раз в день выводили ее погулять под конвоем на улицу. То есть они таким образом пытались ее вылечить. И понятное дело, что за месяц, где-то месяц она там была, у нее это еще больше усугубило психику. восприятие себя.
Поговорив с героиней, мне стало интересно, а как же проходит реабилитация и может ли человек с РПП полностью стать здоровым? На эти вопросы нам ответила Екатерина Кабанченко, психолог. Перед тем, как идти на встречу, я много читала об РПП. И везде пишут разные. Вот вы, как психолог, можете дать правильный термин расстройству пищевого поведения?
Поведение – это психические заболевания, психические расстройства, которые связаны с искаженным представлением о принятии пищи, да, о поведении, которое связано с принятием пищи. И эти расстройства значительно ухудшают психосоциальное функционирование человека и физиологическое функционирование человека. Ну, то есть, если говорить простым языком, не только эмоционально человеку тяжело, но и физически многие какие-то вещи в своей жизни ему гораздо сложнее, труднее делать. Да, действительно, есть такая точка зрения, что больше всего страдают девушки-подростки, это было таким общепризнанным правилом, но сейчас ситуация с расстройством пищевого поведения меняется, потому что много-много очень проводится разных исследований, зарубежных исследований, и мы видим, что сейчас к пониманию расстройств пищевого поведения подходят с точки зрения такой биопсихосоциальной модели и говорят, что девушки как-то больше, да, там традиционно раньше следили за своей фигурой, испытывали страх набрать вес, да, и так далее, то на сегодня говорят еще о том, что очень сильно влияние генетического фактора, и по сути у людей есть определенные гены, которые отвечают за передачу веществ в определенном головном мозге, да, это может повлиять на появление РПП.
Мне кажется, что чаще всего заболевают девушки-подростки. А как вы считаете, кто наиболее предрасположен к этому заболеванию?
Но на сегодняшний день из-за такой популярности тела вот среди мужчин, да, такого идеала спортивного, накачанного, мы видим, что и у мужчин появляется расстройство пищевого поведения, и молодые парни начинают им страдать. То есть теперь это не только женская история девочек-подростков, вот это еще надо, кстати, подчеркнуть. Этим страдают и мужчины, мужское население, и этим стали страдать люди взрослого возраста, 35-40 лет, и стали появляться дети, которые страдают расстройством пищевого поведения, то есть дети 8, 9 и 10 лет.
С какими жалобами к вам приходят пациенты?
Ко мне приходят часто с жалобами, когда только-только человек начал, например, худеть, он понимает, что он уже не может остановиться, что вроде бы уже он достиг того, чего хотел, но появляется желание еще и еще, и его это пугает, он в этом случае, приходит. Да, это так называемое самое начало-начало. Или ко мне приходят люди, которые сталкиваются с психогенным перееданием, то есть у них есть приступы переедания, когда они объективно съедают очень-очень много еды, практически весь холодильник. Они не могут остановиться, они испытывают потом чувство вины, стыд.
Приходят ли они сами, или же зачастую приводят их друзья или родственники?
Так как я работаю с неклиническими формами, то чаще приходят сами. Либо если говорить о подростках, о детях, то там, конечно, приводят родители. А если говорить вот о коллегах, кто работает в стационаре, там, или кто специализируется на каких-то клинических формах, то часто приводят родственники. Потому что часто человек с расстройством пищевого поведения не признает и не видит, что это проблема. Потому что это очень сложно признать, сообщить об этом другому человеку. Это такая тюрьма, по сути, в которой человек сам с собой борется.
Расскажите историю, которая наиболее вам запомнилась. Может быть, на вашем опыте встречался такой человек, с которым вам было особо тяжело, или же которого вы больше всего запомнили?
Одна из историй, которая мне очень сильно запомнилась, это история с обучением. Вот коллега делилась опытом, когда она носила специально одежду меньшего размера, потому что было очень сложно принять, что ты больше, чем хочешь быть. И носила до того состояния, что до сих пор, по прошествии многих лет, у нее есть синяки на бедрах, потому что настолько сдавливали тело. Это, конечно, ужасная история. А из практики трогает часто безнадежность, которая часто встречается при работе с людьми, которые страдают расстройством пищевого поведения, потому что там много горя и горевания бывает о том времени, часто это не месяц, не год, а часто это бывают десятилетия.
Как долго проходит реабилитация и всегда ли получается восстановиться?
Сейчас очень много протоколов в разных направлениях терапии, именно лечение расстройства пищевого поведения, психотерапии расстройств пищевого поведения. Есть протоколы, которые рассчитаны на 20 встреч на полгода. А здесь стоит понимать, что это западные протоколы, потому что в Англии, например, с этим работают давно, с этим работают хорошо, и там есть целая практика. В западных протоколах, если мы говорим про протоколы психологической работы, у психолога только идет работа с эмоциональным миром, с образом тела, с межличностью, межличностными взаимоотношениями, с чувствами там стыда и так далее. А восстановлением питания, планом питания занимается специальный диетолог, да, специальный врач. У нас в России такой практики очень мало. Это несколько специализированных центров, в основном в центральной части нашей страны, Москва, Петербург. Зачастую, поэтому в нашей стране работа длится дольше, потому что психолог, он работает с планом питания, работает с эмоциональным миром и работает с сферой взаимоотношений. Поэтому это бывает длительная работа.
Бывает ли вам трудно морально?
Да, это одна из специализаций, в которых очень трудно. Ну, там, среди запросов, да, различных, с которыми работают психологи. У нас даже у коллег есть такая шутка, что «А вы точно хотите с этим работать?» Ну, это сложная работа, потому что люди с расстройством пищевого поведения часто перфекционисты, и они не видят вот этих маленьких шагов, маленьких каких-то побед, что, например, приступ переедания случается не 5 раз в день, он случается 1 раз в 2 дня. Как психологу, мне и многим коллегам сложно бывает выдержать вот такое какое-то, ну, не то что обесценивание, да, незамечание, скорее, результатов, потому что человек и с собой так обращается.
Какой бы вы дали совет людям, которые столкнулись с этим заболеванием лично и боятся сказать об этом?
Ну, наверное, найти того человека, кому можно рассказать. Иногда это бывает кто-то из близких, иногда это может быть психолог. Сказать так, как получается. Можно словами, можно письмом. Об этом сказать. И второе, наверное, начать искать помощь. Если есть силы, то самому. Если нет сил у самого человека, то попросить кого-то из близких это сделать. Если специалисты говорят о том, что нужно пролечиться, например, в стационаре, не бояться этого и ложиться в стационар, потому что одному справиться очень тяжело. Не стоит молчать, можно сказать, пусть это будет даже какой-то форум, да, где там люди делятся своими историями РПП, ну вот хотя бы с этого начать.
Разобравшись в этой теме, я узнала много нового. Для себя я сделала вывод, что анорексия – это не значит быть худым. Анорексия – это значит иметь проблемы, которую нельзя решить с помощью еды. Спасибо Дарье и Екатерине за то, что помогли в создании этого выпуска. Спасибо за внимание и любите себя такими, какими вы есть.